В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 июня. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ситуация вокруг Иванишвили, суды и штрафы. Итоги визита Клинтон в Грузию. Чьей станет народная партия? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: миссия мониторинга ООН в Сирии временно прекращает наблюдение и патрулирование в связи с ростом актов насилия в стране. В Москве около 100 активистов собрались возле здания Следственного комитета России. Несколько человек были задержаны полицией. Иран готов сделать позитивный шаг на предстоящих в Москве переговорах по ядерной программе Тегерана. Миссия мониторинга ООН в Сирии временно прекращает наблюдение и патрулирование в связи с ростом актов насилия в стране. Глава миссии генерал Роберт Мут заявил сегодня, что продолжающееся кровопролитие стало значительным фактором риска при работе наблюдателей и препятствует выполнению их задач.
За последние 10 дней волна насилия все время растет с обеих сторон. Причем обе несут потери, и все более рискованной становится работа наших наблюдателей. Страдает население Сирии, мирные люди. В некоторых районах они становятся заложниками военных действий.
Сказал глава миссии наблюдателей генерал Роберт Мут. Он уточнил, что дальнейшее патрулирование сотрудниками миссии мониторинга приостанавливает до дальнейших распоряжений. Агентство Associated Press называет объявленное решение новым свидетельством провала плана мирного урегулирования в Сирии, с которым несколько месяцев назад выступил специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан. В Москве гражданские активисты объявили о начале кампании под названием «Оккупай Следственный комитет. За вашу и нашу свободу». В числе главных требований — освобождения арестованных по делу о событиях 6 мая на Болотной площади, освобождение заключенных по списку, принятому в ходе акции «За честные выборы», сообщают корреспонденты «Радио Свобода». Сегодня около 100 активистов собрались возле здания Следственного комитета России. Несколько человек были задержаны полицией, передает Дмитрий Флорин.
Здания территории Следственного комитета были оцеплены усиленными подразделениями полиции. По периметру были расположены около 20 машин правоохранительных органов. Участники акции журналисты собирались рядом с остановкой общественного транспорта МГТУ имени Баумана. Однако, несмотря на то, что в этом месте прохожих практически не было вообще, полиция под предлогом того, что собравшиеся мешают проходу граждан, вытесняла людей с места встречи и живыми цепями из бойцов 2-го оперполка ГУВД Москвы сдвигала людей в сторону от Следственного комитета. На акцию пришел также депутат Госдумы Илья Пономарев, который общался с собравшимися и пытался объяснить полицейским, что по закону он может общаться с гражданами на улице. И все происходящее можно объяснить как официальную встречу депутата вот с людьми. А несмотря на то, что во время акции не происходило никаких нарушений законности, полиция задержала около 15 человек. Некоторых людей хватали и тащили в автозаки за то, что они состояли с белыми листами на расстоянии друг от друга. На листочках было написано маркером «Свободу политзаключенным». Самое массовое одновременное задержание произошло, когда активисты «Другой России» развернули на другой стороне улицы баннер с надписью «Свободу политзаключенным». Людей тащили за одежду, хватали за шею, выкручивали руки. По словам некоторых из присутствующих, «Оккупай Следственный комитет» будет продолжен.
Передавал Дмитрий Флорин. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов предложил пикетировать ведомство Александра Бастрыкина каждую субботу. Иран готов сделать позитивный шаг на предстоящих в Москве переговорах по ядерной программе Тегерана. Такое заявление сделал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью, которое публикуется в воскресном выпуске германской газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Переговоры между представителями 5 государств, членов Совета безопасности ООН и Германии начнутся в понедельник и продлятся 2 дня.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава Лиги арабских государств Амар Муса призвал своих соотечественников, египтян, активно участвовать в выборах президента страны, голосование на которых началось сегодня. Муса, баллотировавший на пост главы государства в первом туре, высказался за сохранение в Египте светского государства. Во втором туре выборов на президентский пост претендует Мохаммед Мурси, поддержанный влиятельной организацией «Братья-мусульмане», и Ахмед Шафик, бывший некоторое время премьер-министром при свергнутом в прошлом году президенте Хосни Мубараке. Голосование проходит в обстановке политической напряженности, после того, как в четверг Конституционный суд Египта объявил нелегитимными выборы в парламент. Многие в стране опасаются, что за решением суда стоит стремление военных, правящих Египтом после смещения Мубарака, сохранить за собой власть. В Багдаде сегодня при двух нападениях на шиитских паломников погибли не менее 15 человек, десятки ранены. Полиция сообщает, что были взорваны два заминированных автомобиля. Минувшую среду в результате серии терактов в Ираке погибли более 70 человек, в основном шииты. Ответственность за взрывы взяла на себя суннитская группировка, связанная с Аль-Каидой, сообщила сегодня группа Сайт, ведущая мониторинг экстремистских интернет-ресурсов. В Багдаде в эти дни находятся десятки тысяч шиитских паломников, приехавших на торжества в честь почитаемого религиозного деятеля Мусы Карима. Число жертв терактов в Пакистане возросло по меньшей мере до 15, свыше 80 человек ранены. По данным местных властей, заминированный автомобиль взорвался на рынке в городе Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. Никто не взял на себя ответственности за теракт. В этом регионе активно исламские боевики враждуют между собой и некоторые местные племена. Китай вывел на орбиту космический корабль с первой китайской женщиной-космонавтом на борту. 33-летняя Лю Ян полетела в космос в составе экипажа из трех человек. Корабль «Чэньчжоу-9» стартовал с космодрома в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Программой полета предусмотрена стыковка с запущенным в сентябре 2011 года экспериментальным космическим аппаратом «Тяньгунь-1». Китайские космонавты, как планируется, проведут на орбите около недели. Ранее китайское космическое ведомство объявило, что к 2020 году КНР создает космическую орбитальную станцию. К этому времени, как ожидается, будет завершена эксплуатация ныне действующей.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Власть продолжает чинить препятствия, принадлежащие оппозиционеру Бедзини Иванишвили телекомпании «Девятый канал». Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор канала Каха Бекаури. Серьезные проблемы возникли и у сотрудничающих с «Девятым каналом» компаний Global TV и «Стерео Плюс». Их руководители провели во вторник совместную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси Мэриот». Репортаж об этом Ноны Суварян.
«Девятый канал» может остаться без единственного кабельного оператора, которым являлась до сих пор Global TV, обслуживающий около 11 тысяч клиентов. По решению суда Global TV обязана демонтировать все свои сателлитные антенны на территории Грузии. Жалобы на кабельного оператора были поданы телекомпаниями «Рустави-2» и «И-Меди». Проблемы у Global TV возникли после того, как она заключила договор о распространении сигнала «Девятого канала». Вслед за этим «Рустави-2» и «И-Меди», Ахали Архи, Сакартвело Имзе потребовали прекратить их трансляцию, что компания и сделала в марте этого года. Однако «Рустави-2» и «И-Меди» утверждали, что абоненты Global TV продолжают получать их сигнал. Именно это и вынудило телекомпании обратиться в суд. Представители самого Global TV пояснили сегодня, что по техническим причинам они были не в состоянии полностью перекрыть ретрансляцию. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции один из владельцев Global TV, гражданин США Александр Ронжес, решение суда о демонтаже антенн – это смертный приговор для компании. Ронжес считает, что власти оказывают давление на частный бизнес, а это негативный сигнал для международных инвесторов.
Видя, что происходит в Грузии, в данный момент я с волнением думаю о судьбе грузин. Грузинские власти не защищают базовое право на свободу выражения и скорее уничтожат компанию, чтобы перекрыть источники информации, чем дадут ей возможность расти и приносить прибыль.
Александр Ронжес не единственный иностранный инвестор, который попал в тяжелое положение из-за сотрудничества с оппозиционным каналом. Как утверждает один из владельцев «Стерео Плюс» Давид Делпимьяни, его итальянские партнеры тоже оказались жертвой репрессивных действий со стороны власти. Компания потеряла всех клиентов, которых она сумела привлечь в течение 6 лет.
Достаточным оказалось то, что среди множеств клиентов появился еще один девятый канал. После этого были предприняты действия не только с опорой на закон, но и насильственного характера. Некая силовая группа вторглась в мою компанию.
Компания Зелпимьяни заключила соглашение о ремонте аппаратуры 9-го канала. «Стерео Плюс» также в течение 2 дней распространяла сигнал 9-го канала на метровой частоте. Национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала компанию и потребовала отключить сигнал. Это было сделано 7 июня. Сегодня комиссия по коммуникациям на своем сайте заявила, что владелец «Стерео Плюс» вводит общество в заблуждение, поскольку решение о запрете на ретрансляцию полностью соответствовало закону. Но лидером по неприятностям все равно остается сам 9-й канал. По словам его гендиректора Кахи Бекаури, телеаппаратура была сознательно повреждена при транспортировке. Сумма нанесенного ущерба составила приблизительно 2 миллиона долларов. При аренде офиса в регионах власть также ставила палки в колеса. Даже интернет-провайдеры не торопятся проводить оптический интернет.
Власть старается уничтожить 9-й канал, чтобы он не состоялся. У всех компаний, которые наладили с 9-м каналом хоть какие-то отношения, возникают проблемы.
По словам Кахи Бекаури, единственный помимо интернета способ пробиться к зрителю – это распространять сигнал с помощью компании Тюрксат. Но по утверждению Бекаури, власть Грузии пытается лишить 9-й канал и этой возможности. Каха Бекаури, как и другие участники пресс-конференции, не собираются сидеть сложа руки. Все свои претензии они намерены сформулировать в исках, которые будут направлены в Страсбургский суд. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Суд снизил сумму штрафа Иванишвили почти в 2 раза. Теперь миллиардеру придется заплатить 74 миллиона лари вместо 148. Однако оппозиционер не собирается вносить в бюджет ни тетри. Сразу 3 судебных процесса, связанных с именем миллиардера Бедзины Иванишвили, состоялись вчера в Тбилиси, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Утром апелляционный суд рассматривал дело о гражданстве Иванишвили. Процесс продолжался более 2 часов, но никакого решения принято не было. Завершающее заседание состоится 21 июня. Напомню, что адвокаты миллиардера требуют пересмотреть решение Тбилисского городского суда об отказе Иванишвили в праве на получение грузинского гражданства. Сами адвокаты лидера грузинской мечты особых иллюзий не питают. Надежд на удовлетворение апелляции ничтожно мало. Защитник Иванишвили Закария Куцнашвили объясняет, что апелляционный суд – это просто необходимая с точки зрения процедуры ступень перед подачей документов в Страсбург.
Мы доказываем, что 32-я статья закона о гражданстве не может быть применена к лицам, которым это гражданство предоставлено особым указом. Представитель гражданского реестра признает эти различия, но продолжает настаивать, что эта статья применима к моему клиенту.
Такая же унылая атмосфера сопутствовала и 2 другим процессам, проходившим сегодня. Контрольная палата Грузии наложила на Бедзину Иванишвили штраф 148 миллионов лари, который последний платить отказался. Не то чтобы у него владельца более чем 5-миллиардного состояния денег мало, просто правда дороже. Вот и пришлось защите провести в ожидании почти целый день. По первому делу Иванишвили был обвинен в незаконной передаче гражданам спутниковых систем с целью подкупа. Это обвинение потянуло на 126 миллионов лари из кармана миллиардера. Другое – махинации с транспортной компанией «Элита Бурджи», квалифицированной как незаконные предвыборные пожертвования, оценены в 22 миллиона. К вечеру суд постановил, что 146 – это слишком, и снизил сумму аж в 2 раза. Общая сумма штрафа в результате составила 74 миллиона лари. Таким образом, прошение адвокатов было удовлетворено лишь частично. «Это не тот результат, которого добивался Иванишвили», говорит один из его адвокатов Шалва Тадумадзе. По словам Тадумадзе, процесс проходил по меньшей мере странно.
«Мы обратились с ходатайством о снятии штрафа. Сразу после этого судьи поднялись и покинули свои места. Не знают, что это было, знак протеста или что-нибудь другое, но они даже не дали мне закончить обоснование ходатайства. Вернулись они через час и только тогда дали мне возможность продолжить речь».
Иванишвили ранее уже определенно высказался, что не намерен платить 148 миллионов. Едва ли снижение суммы штрафа сделает его более сговорчивым. Неизвестно только одно, какие меры предпримут власти, чтобы принудить своего основного на сегодняшний день оппонента исполнить решение суда. Тео Цулукьянин, член коалиции «Грузинская мечта», возглавляемый Бединой Иванишвили, считает, что руководство страны не остановится ни перед чем.
Начнется принудительное исполнение решения. Правительство, которое уже не считается с интересами народа, изымет эту сумму любой ценой. Арест и продажа недвижимого имущества, вторжение в частную собственность Бединой Иванишвили, скажем, в его дом, и похищение оттуда картин Пикассо.
Впрочем, пока работы Пикассо находятся в относительной безопасности, адвокаты не собираются сидеть сложа руки и готовят новые обжалования, поглядывая с нетерпением в сторону Страсбурга. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Тему продолжит наша постоянная рубрика «Некруглый стол», который провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси один из руководителей Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта», Вахтанг Маладзе, и политолог Васил Чкаидзе. Добрый вечер. У меня вопрос к Вахтангу Хмаладзе. Вахтанг, наш корреспондент, ссылаясь на представителя одного из НПО, написала о том, что в таких условиях, когда власть предпринимает действия по такого рода, будущие выборы могут, их легитимность может быть подставлена под сомнение. Насколько это действительно так, как вам кажется?
Я вполне разделяю такое заключение, и это заключение основывается не только на том факте, о котором говорилось вот буквально там в течение нескольких минут, последних нескольких минут, но и на других фактах. Это факт, когда грузинские власти отказываются принять поправку в законе, которая обеспечит применение так называемых принципов must carry и must offer. То есть полная свобода доступа к телевизионным передачам, осуществляемым как через эфир, так и через спутниковую систему. Все это не реагирование палаты контроля на те факты, которые явно содержат признаки применения так называемых административных ресурсов. Это многочисленные встречи представителей, высших представителей власти с определенными слоями населения, с педагогами, с врачами, там, с другими социальными группами, которые проходят, эти встречи проходят при закрытых дверях и заканчиваются а-ля фуршетами или другим аналогичными действиями, что запрещается законом. Но все это остается вне внимания. Если факты освобождения должностей педагогов, в отдельных случаях врачей, других служащих, публичных служащих, и освобождаются всегда те, которые или состоят в оппозиционных каких-то объединениях, сами они, или если их близкие родственники, там супруг, супруга, замечены в симпатиях к оппозиции.
Мы вернемся еще. Я хотел, чтобы и ваш оппонент имел возможность высказаться. Васил Чкаидзе, скажите, как вы полагаете, власти Грузии сегодня рассчитывают на то, что им удастся убедить Запад в правомерности своих действий, или они решили просто не обращать внимания на реакцию со стороны западной общественности или западных политиков?
Ну, я не уверен, что это связано с тем, чтобы убедить западных союзников в том, что здесь все проходит в рамках закона, поскольку это обычный закон, обычный принцип, не допустить любой демократической страны, существует этот подход, такой принцип в законодательстве, чтобы не допустить подкуп избирателей, есть определенные законы, которые запрещают какие-то действия. Ну, эти законы,
то есть вы уверены в том, что решение по Иванишвили, они абсолютно законны?
Ну, очень трудно там анализировать конкретно, какую провизию из этого закона было использовано. Но в основном подход, в принципе, очень законный, по моему мнению, поскольку фактически вот тот поток огромных денег, который Иванишвили принес лично в политические процессы Грузии, могут подорвать весь демократический процесс и фактически поставить сверх на голову политическую систему Грузии и без того хрупкую политическую систему Грузии. То есть вот эта денежная атака на политические процессы и на политические структуры и система политической системы Грузии фактически не дает возможность для проведения нормальных выборов, и поэтому власти пытаются как-то законными путями вот предотвратить вот эту угрозу, которую нанесет вот этот огромный поток денег, который пришел...
Понятно, Василий.
Из одного человека, не из политической организации или какой-то политической...
Понятно.
Вот один человек, который...
Понятно, что подход не вызывает сомнений. Действительно, подкуп избирателей – вещь абсолютно незаконная, но, насколько я понял, контрольная палата даже не удосужилась представить доказательства, что те фирмы, которые суд признал принадлежащими Иванишвили, действительно ему принадлежат. Но я понимаю ваши опасения и хочу спросить Вахтанга Ахмаладзе. Действительно, у Иванишвили много денег, и, наверное, есть возможности как-то их закамуфлировать, а вместе с тем использовать как политический инструмент. И это составляет серьезную проблему для властей, которые понимают, что, наверное, с таким оружием им законными методами бороться сложно. Может быть, они выбрали такую тактику для того, чтобы остановить... Ну, скажем так, миллиардера, который своими финансами фактически грозится разрушить политическую систему Грузии.
Проблема в том, что до появления Иванишвили на политической сцене партия власти имела полную монополию как на использование финансовых средств, так и на применение административных ресурсов и так далее и тому подобное. Просто на этот факт указывает только то, что лишь официально заявленные затраты правящей партии во время там, последних нескольких выборов несколько раз превосходят затраты всех других партий вместе взятых. Несколько раз.
Я видел эти данные и хочу попросить Васила Чкаидзе, чтобы он что-то сказал на эту тему. А что касается административного ресурса или трат самого национального движения, что вы об этом думаете?
Простите, я не расслышал вас. Об этом шла речь не в одном, а в нескольких репортах, которые были опубликованы о состоянии ситуации в Грузии, включая Европейского Союза и других международных организаций и наших партнеров. Но этот процесс идет, то есть реформирование и изменения в законодательстве, избирательного законодательства идут, там принимают участие также и оппозиционные партии, и как раз вот на этот раз грузинские партии власти и несколько оппозиционных партий и неправительственные организации принимают участие вот в этом процессе, чтобы делать как-то более справедливыми и более демократичными, более прозрачными вот этот процесс выборов. И были несколько инициатив, которые шли из оппозиции, которые были приняты властями, и потом эти инициативы превратились уже в частями законодательства. Так что этот процесс идет. Разумеется, действительно, вот эти проблемы существовали и существуют, но процесс еще к улучшению вот этой системы.
Васил, спасибо. К сожалению...
В такой ситуации мы уже получили вот человек, который вдруг заявил о своем намерении как-то включиться в вот этот процесс.
Все, Васил, спасибо. К сожалению, у нас не осталось времени. Я понял вашу точку зрения. И хочу напомнить, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политолог Васил Чкуидзе и один из руководителей Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта» Вахтанг Ахмаладзе.
С экспертами беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В среду председатель Политсовета Народной партии Ролан Келихсаев обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия с требованием провести расследование событий трехлетней давности. Как он утверждает, в апреле 2009 года перед парламентскими выборами Народная партия подверглась рейдерскому захвату. В результате в парламент прошли 9 сторонников Эдуарда Кокоэты от нового состава Народной партии. Рассказывает Жанна Тарханова.
Ролан Келихсаев безуспешно пытался вернуть партию через суд еще при предыдущей власти. По его мнению, нынешнее руководство республики не станет препятствовать объективному расследованию. Он рассчитывает, что ему удастся вернуть партийную организацию. В этом случае депутаты, прошедшие в парламент от Народной партии, будут отозваны и привлечены к уголовной ответственности за незаконный рейдерский захват. После отзыва в законодательном органе освободится 9 мест. Их перераспределят между собой две другие партии – «Единство» и «Коммунистическое». При этом Ролан Келихсаев подчеркивает, что роспуска парламента он и его соратники не добиваются. Министерство юстиции просто должно дать заключение о незаконных действиях тех, кто провел выборы нового председателя и изменил список кандидатов в депутаты, а также отменить регистрацию фальшивой партии. Говорит Ролан Келихсаев.
После того, как нас признают Народной партией, после этого мы созываем совет и отзываем список так называемой Народной партии, которая сейчас незаконно находится в парламенте Южной Осетии.
Член Совета Народной партии, координатор общественно-политического движения Рух Швидан Алан Гасиев убежден, что отзыв депутатов не взорвет внутриполитическую ситуацию в республике. На работе парламента это не скажет. Напротив, такие действия могут оздоровить политическую атмосферу, поскольку новая власть продемонстрирует обществу, что она заинтересована в восстановлении законности и способна на решительные действия. Между тем, оптимизм Алана Гасиева едва ли оправдан. Сомнительно, чтобы Казимир Плиев, возглавляющий в парламенте фракцию Народной партии, легко согласился с потерей депутатского мандата. Народная партия и Единство, остающиеся и по сей день политическими силами, отстаивающими интересы Эдуарда Кокоэты, имеют большинство депутатских мест в парламенте. Кажется очевидным, что без боя свои позиции они не сдадут. Президент сегодня имеет крайне ограниченные возможности влияния на законодательный орган власти. Поэтому конфликт может приобрести долговременный характер. Да и для Эдуарда Кокоэты парламент – это последняя линия обороны, и сдавать ее без сопротивления он не будет. Эксперты не исключают, что даже в случае положительного для Роланда Келихсаева решения, Казимир Плиев откажется освободить кресло депутата. А такой поворот событий крайне невыгоден для исполнительной власти. Ее авторитет окажется серьезно подорван, если она не сумеет обеспечить исполнение судебного решения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
13 июня распоряжением президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анквап на главу администрации Сухумского района была назначена Жужуна Бегвава. Впервые женщина занимает этот пост, традиционно считающийся в Абхазии мужским, размышляет Виталий Шария.
В общем-то, не бог весть какое событие в информационном потоке, учитывая скромную пригородную роль в Абхазии Сухумского района, а также отсутствие политической борьбы вокруг смены его руководителя. Но в чем-то это событие и экстраординарное. Примечательно, что на сайте Абхазия Авто, где в последнее время оживленно обсуждают почти каждую новость, которая на нем появляется, первый прозвучавший отклик был таким. Кажется, Жужуна Бегвава – первая женщина в послевоенной Абхазии, которая стала главой администрации района. В чисто мужской компании глав администрации произошли изменения. Что касается Жужуны Чаговны, которая родилась и выросла в самом крупном селе Сухумского района Нижней Ишере, то я знаю ее еще со второй половины 70-х годов прошлого века, когда освещал в газете «Жизнь комсомольских организаций республики» и часто общался с комсомольскими работниками. Жужуна, немало лет проработавшая в Сухумском райкоме, осталась в памяти черноволосой, скромной и трудолюбивой девушкой. И хотя она была односельчанкой первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, думаю, что, как говорится, по работе ее лучше знает третий президент. Ведь с Александром Анквабом они из одного поколения, или, как еще говорят, плеяда комсомольских работников республики. Правда, если сравнивать ее со многими другими бывшими комсомольскими вожаками, давно и хорошо известными республиканской общественности, Жужун Очаговна всю жизнь держалась в тени и была госчиновницей районного масштаба. Для меня стало довольно неожиданным появление ее в начале нынешнего года на телеэкране в качестве участницы теледебатов кандидатов в парламентарии. Но выборы в Ишерском округе номер 19 она проиграла единственному своему сопернику, герою Абхазии Фазлыбею Авицба. И вот неожиданный поворот судьбы, в результате которого она оказалась на весьма серьезной и ответственной, что называется, самостоятельной работе, куда стремятся попасть многие, рассматривающие депутатское кресло лишь как трамплин. Что ж, посмотрим, как Жужун Очаговна справится с порученным делом. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На нашем сайте эхокавказа.ком вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 16 июня. В Сухуме, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал строительство небоскреба в Батуми и внедрение британского права в будущем городе Лазика. Он также заявил, что страна имеет огромный потенциал стать финансовым центром региона. «Мы идем на очень большой эксперимент, чтобы получить максимальную защищенность коммерческих транзакций, в первую очередь для грузинских и, конечно же, иностранных инвесторов», заявил Саакашвили на открытии кассового центра Национального банка Грузии. «Если в нынешнем году мы будем иметь 8% экономический рост, а в будущем 10%, и в последующие годы этот показатель сохранится, то тогда сингапуризация Грузии не будет выглядеть утопией», заявил Саакашвили, добавив, что правительство не допустит, чтобы экономическому развитию государства воспрепятствовали выборы или какие-либо другие процессы. Президент Армении Серж Саргсян назначил членов правительства министров сельского хозяйства, экономики, финансов, транспорта и связи, труда и социальных вопросов, здравоохранения и других. Другим указом президента Армении Армен Геворкян был назначен вице-премьером. 4 июня Серж Саргсян уже назначил трех министров нового правительства: Эдвард Налбандян, Сейран Аганян и Армен Еретян. Сохранили должности, соответственно, министров иностранных дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает пресс-служба правительства, новый кабинет министров соберется на внеочередное заседание 18 июня. Служба мониторинга финансовой деятельности политических объединений Контрольной палаты Грузии обратилась к прокуратуре с рекомендацией изучить информацию о финансировании со стороны представителей правящей партии медицинских услуг населению в Самтреде. Поводом стал сюжет телекомпании «Маэстро», в котором представитель единого нацдвижения Ливан Пхакадзе от имени властей обещает жителям райцентра Самтреде, Западная Грузия, финансовую помощь для медицинского обслуживания. Контрольная палата призывает правоохранительные органы к проведению соответствующих мероприятий на предмет установления возможных правонарушений. В Чечне уничтожено два боевика, прибывшие в Грозный по поручению лидера незаконных вооруженных формирований Доку Умарова с целью совершения теракта против главы республики Рамзана Кадырова.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Насколько прозрачен бюджет грузинской столицы? Квалифицированно ли он составлен? Три общественных исследовательских центра в течение 3 месяцев искали ответы на эти вопросы. Во вторник авторы исследования представили его результаты в фонде «Открытое общество Грузия». Выводы прозвучали неутешительные. Бюджет Тбилиси непрозрачен, а тбилисские власти даже не пытаются изменить это положение дел к лучшему. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Авторы исследования, сотрудники 3 неправительственных организаций, предложили свой вывод в самом начале презентации. Мэрия Тбилиси, как складывается впечатление, специально составляет бюджет так, чтобы в нем трудно было разобраться даже специалисту. Представитель Центра по исследованию экономической политики Михаил Кукава занимался мониторингом социальных и здравоохранительных программ в бюджете Тбилиси. Он был удивлен, что в главном финансовом документе столицы не указаны цели и приоритеты этих программ, а бюджет расписан без их учета. В документе не указано даже приблизительно число людей, которым мэрия намеревается оказать медицинскую помощь. Нет анализа прежних трат, а следовательно ответа на вопрос, насколько эффективно эти деньги были потрачены.
Абсолютно непрозрачный бюджет. В нем дискреционные расходы очень высоки, и это проблема, поскольку можно на какую-нибудь программу выписать такие суммы, о которых ранее нигде не было упомянуто и учтено. В бюджете нет четко обозначенных целей и приоритетов. Пока не будут указаны все данные детально, бюджет будет носить спекулятивный характер.
Говорит Михаил Кукава. Кавказский центр социально-экономических исследований изучал вопрос финансирования дошкольных образовательных учреждений в Тбилиси. Представитель центра Михаил Загани обратил внимание на проблему. Для снабжения детсадов продуктами питания и инвентаря не объявляются тендеры, а мэрия Тбилиси отказалась отвечать на уточняющие вопросы, ссылаясь на то, что муниципальные садики лишь частично финансируются городскими властями. Согласно закону, любую публичную информацию госучреждение должно предоставить в течение 10 дней. Но, как отмечает представитель Центра стратегических исследований и развития Шота Мургулия, еще сложнее получить информацию, как распределяются средства из резервного фонда мэрии Тбилиси. Шота Мургулия рассказал о своем диалоге с сотрудниками мэрии после того, как отправил им запрос по поводу этого проекта.
Нам ответили, что учет ведется, но форма реестра в компьютере не дает возможность копировать этот файл. Тогда мы попросили прислать нам электронную версию, но прошло 10 дней, а ответа нет.
Свои претензии к мэрии предъявляют и оппозиционеры. На конкретный вопрос, кто ведет реконструкцию на улице Пушкина и сколько денег выделено на нее, депутат местного законодательного органа Сакрыбулы Зураба Башидзе получил обычную отписку.
Мне в письменной форме ответили, что мэрия не располагает информацией по данному вопросу. Но как может быть, чтобы мэрия не знала, что происходит в центре города. Мэр Тбилиси Гиги Угулава не считает необходимым быть подотчетным обществу. Он создал порочный механизм по распределению финансов. Это касается и резервного фонда столицы. Трата денег происходит непрозрачно, и это большая проблема.
Оппозиционные депутаты признают, что эту проблему они решить не могут. Принимаются законы, которые позволяют быть городским властям менее подотчетными. Мэрия Тбилиси критику не принимает, заявляя, что все процессы, в том числе и распределение бюджета, открыты. Представители НПО решили не оставлять попыток получения детальной информации о бюджете, для чего они намерены обратиться в суд, хотя сами признают, что судебный процесс может растянуться на месяцы. Между тем, речь идет не о шуточной сумме. Годовой бюджет Тбилиси составляет 648 миллионов лари. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Воронина главой нового управления президентской администрации по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Московские эксперты считают, что это управление создано под помощника президента Татьяну Голикову, которой, среди прочих обязанностей, поручено курировать самопровозглашенные республики. По мнению экспертов, не случайно, что новое управление возглавил бывший заместитель Голиковой в ее бытность министром здравоохранения. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению московского журналиста Мадины Шавлоховой, Россия теряет на постсоветском пространстве и влияние, и бюджетные деньги. Благодаря непомерной коррупции российских чиновников, щедрая помощь Кремля превращается из инструмента политического влияния в источник недовольства со стороны тех, кому она была предназначена. Теперь, созданием нового управления в администрации президента, ситуация изменится к лучшему, считает Мадина Шавлохова.
Никогда за более чем 20 лет, никогда всерьез в России не были так озабочены связями со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. И никогда у них так остро не стоял вопрос по межнациональным отношениям. То есть руководство России всерьез взялось за выстраивание некой вертикали по связям с этими регионами.
Итак, удостоенная высокого доверия Татьяна Голикова будет контролировать значительные средства, которые вращаются вокруг ближнего зарубежья. Эти функции забрали у другого управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с теми же странами СНГ, возглавляемого Владимиром Черновым. И теперь, похоже, ему остается только политическая деятельность администрации в отношениях с сопредельными государствами. Российский политолог Модест Колеров, в свое время возглавлявший это управление, говорит, что значительная часть общественно-политической деятельности была и остается связанной с социально-экономической сферой, с реализацией экономической помощи. Таким образом, ведомство Чернова остается политическим управлением без реальных ресурсов, что неизбежно ведет к противоречиям в администрации президента, говорит Модест Колеров.
Противоречия между политическим управлением и социально-экономическим в рамках одной администрации неизбежно, без всякого сомнения, приведет к моменту выбора, когда президент должен будет выбрать что-либо одно. Это плохо, потому что кроме социально-экономического существуют общественные и политические задачи, как бы плохо ими не управляли. И это доказывает, что политическое управление показало свою неэффективность, в результате чего от него были отделены социально-экономические вопросы, чтобы это не бросало на них тень и чтобы не возникало ситуации политической коррупции. Я думаю, что это равновесие неустойчивое, и это бюрократическое равновесие долго не продлится.
Возможно, это связано с провалом предшественника Чернова Сергея Винокурова, с именем которого связано множество громких политических и коррупционных скандалов. Жителям Южной Осетии он точно в представлении не нуждается. По мнению эксперта Центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, дело не только в этом. Клонированием структур Кремль пытается преодолеть дефицит кадров и, соответственно, дефицит идей и предложений по тому, как проводить в Москве политику в отношении стран СНГ и молодых республик. Говорит Александр Караваев.
А, собственно говоря, ставку делать не на кого. То есть нету ни тех, кто мог бы предложить новые идеи, потому что старые чиновники себя дискредитировали, а новых под рукой нету. А если они есть, то еще непонятно, что они могут предложить. Поэтому возникает такая множественность этих управлений.
Нужно добавить еще и Министерство регионального развития России, которое будет курировать в Южной Осетии восстановительные работы и инвестиционные программы, а также спецпредставителя России в Южной Осетии Таймураза Мамсурова. Судя по итогам восстановительных работ и уровню жизни населения республики, пользы от этого клонирования ответственных товарищей немного. Вот уж действительно, у семи нянек дитя без глазу. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вице-премьер самопроглашенной республики Южная Осетия Алла Джилуева во вторник совершил инспекционную поездку по образовательным учреждениям некоторых сел Цхинвальского района. Основная цель поездки – оценка состояния сельских школ. В ближайшее время в правительстве должны обсудить вопросы подготовки к новому учебному году. Об этой поездке и ее итогах рассказывает Зарина Санакоева.
До села Гром из Цхинвала примерно полтора часа езды по горному серпантину. Грунтовая дорога прорезает несколько перевалов. Сейчас дорога сухая, дождя не было давно, так что остается только догадываться, в какую кашу она превращается после обильных дождей. Асфальт появляется лишь на подъезде к селам Бикар и Гром. Административно они относятся к Цхинвальскому району, хотя до Ленингора намного ближе, чем до столицы республики. Первая остановка Аллы Джоевой в школе села Бикар. Общее представление о состоянии здания вице-премьер получила еще в дороге, когда глава отдела образования администрации Цхинвальского района Борис Лулаев показал заключение экспертов, признавших здание аварийным. Датирован документ 1974 годом. Несмотря на это, школа продолжает функционировать. Сейчас она закрыта на летние каникулы. Решение о строительстве новой школы уже принято. На это выделены средства. Да и подрядчик готов начать работу хоть завтра. Осталось только найти место. На прежнем строить школу нельзя, так как совсем рядом, буквально в 20 метрах, находятся два памятника архитектуры. Это полуразрушенная церковь и крепость. Ущелье слишком узкое. Школа и средневековые строения не могут соседствовать друг с другом. Следующая остановка в селе Гром. У родника в центре села вице-премьер останавливается, чтобы поздороваться с сельчанами, сидящими в тени дерева. Завязывается разговор. Главная проблема для местных жителей – безработица. Владимир, житель села, переехал сюда несколько лет назад. Родился и вырос он в городе. Рассказывает, что даже косить не умел. Всему пришлось учиться. Но теперь он даже не мыслит себе жизни без этих непростых будин горного села. Владимир убежден, что для поддержки села нужно совсем немного.
Во всем этом районе нет ни одной точки МЧС. Что делать, если пожар? Да и работа будет у нас. Я бы пошел туда работать. Даже небольшой зарплаты сельским жителям достаточно. У нас ведь в хозяйстве все есть.
Такого же мнения Илья Риджамадзе. Она родом из Грузии, из Кахетии. Вышла замуж за осетина, потом вместе с ним была вынуждена бежать из Гори. До 2000 года жили с мужем и двумя сыновьями в Северной Осетии. Потом семья переехала сюда. На простой вопрос, как облегчить жизнь в селе, Илья дает такой же простой ответ.
Что была работа? Вот мне зарплату получали, работали. И все. У нас ничего нету. Вот не скорая помощь, только медсестра и врач. Они что... Если довезут до Цхинвали, больной умрет на этом дороге.
Обо всем этом Маладжоева спрашивает не просто так. Основная проблема сельских школ – отсутствие детей. Это напрямую связано с тем, что молодые семьи не желают оставаться в сельской местности. Прямое финансирование школ решает проблему только частично. Хотя и важно, что учителя в отдаленных селах Южной Осетии, таких как Гром и Бикар, получают в среднем по 15 тысяч рублей. Алла Джоева хорошо знает все эти проблемы. Еще во время предвыборной кампании она ездила по селам и встречалась с людьми. Сейчас главная задача – остановить отток населения. Будут в селах люди, будут и ученики в школах. Вице-премьер говорит, что в центре внимания руководства должно быть решение именно этой проблемы.
Думаю, что мы будем с руководством республики обсуждать эту проблему и вырабатывать государственную программу по изменению ситуации. Возможно, это будет поддержка молодых семей, которые захотят обосноваться в отдаленных регионах, если мы создадим для них условия, если им будут выделены какие-то кредиты, если будет предоставлено жилье под гарантией, что они не будут его в течение 50 лет продавать. Много вопросов возникает.
Еще больше вопросов у Аллы Джоевой возникает относительно расходования средств на восстановление и строительство новых объектов. Таких в ходе поездки она посетила несколько. Это две школы и детский сад. Вице-премьер то и дело просит обосновать целесообразность строительства столь громоздких объектов или ремонта за деньги, на которые можно было бы построить новое здание.
Отдача от этих вложений, как я сегодня заметила, крайне минимальная. Это тоже заставляет нас призадуматься над дальнейшей тактикой нашего стратегического поведения.
На каждом объекте Алла Джоева расспрашивает, какая часть средств, выделенных на строительство, уже освоена. Нерациональное использование – это уже почти традиция в Южной Осетии. Удастся ли новому вице-премьеру хотя бы как-то изменить эту ситуацию? Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Два коллективных центра, в которых живут беженцы из внутренних районов Грузии, и люди, оставшиеся без жилья, расположились на южной окраине Цхинвали. Почему-то этот район издавна называют Шанхай, хотя китайцев здесь никто никогда не видел. В двух многоэтажках, стоящих друг напротив друга, выживают 189 семей. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Когда-то в советские времена здесь располагался сельхозтехникум и принадлежавшее ему общежитие. Сейчас обшарпанные здания в окружении сюрреалистического пейзажа из мусора, ржавых скелетов брошенных автомобилей больше похожи на декорации фантастического фильма о последствиях глобальной катастрофы. Серые лица людей полностью гармонируют с мрачным антуражем. Не так просто поверить, что здесь действительно могут жить люди. Однако дети, играющие во дворе, сохнущие на веревках белье и звяканье плошек в коридорах, где готовят еду, свидетельствуют о том, что да, здесь есть люди. Меня встретили благожелательно, все время спрашивали с надеждой, смогу ли я хоть чем-то помочь. В плохо освещенном коридоре с облупленными стенами и гарью на потолке собралось несколько человек. Мадина, живущая в одной комнате с матерью, сестрой и детьми, не захотела показывать свое жилище. Она считает, что так жить стыдно. «Условия жуткие», — говорит женщина. «Зимой топят дровяную печь и постоянно прорывают канализацию».
Кого это могут устраивать, в такие установки жить? Во-первых, нас много. 8 человек в таких условиях, и сами знаете, воды нету. Сами видите, газ тоже нету.
Бедовая бабушка Люся, которая живет здесь с начала 90-х годов, под общее одобрение обрушила свой гнев на чиновников. Она называет их людьми в белых сорочках.
Лучше свои карманы набьют, чем они бедным людям помогут. Обманывать людей не надо. А сколько к ним ходить обращаться? Заявление за заявлением. А где жилплощадь? К кому обращаться-то? Я уже не надеюсь ни на что.
В начале недели их посещали уже новый премьер-министр Ростислав Хугаев и вице-спикер Алла Джоева, которая непосредственно курирует социальную сферу. Джоева намерена при поддержке премьера заняться решением проблем этих людей. В связи с этим делом у Аллы Алексеевны возникло много вопросов относительно уже распределенного жилья в микрорайоне Московске, который был построен и передан мэрии города Москвы в дар республике. В списке будущих жильцов, помимо нуждающихся в жилье сотрудников государственных ведомств, оказались люди, идущие в отдельной графе «Обещания президента на встречах». Джоева продемонстрировала этот список.
Совершенно мне непонятна такая социальная категория, как обещания, данные президентом Кукуйте на встречах с общественностью. Вот когда-нибудь такую социальную категорию слыхали? Вот отсюда и возникает в обществе недовольство, что те, которые в течение длительного периода времени, а многие беженцы 20 лет проживают уже в этих центрах коллективного пользования, так и остаются за бортом жизни, а кто-то умудряется получать 2-3 квартиры. Я думаю, что мы должны коллективно дать оценку этим действиям.
Те, кто бывал в микрорайоне, прекрасно знают о существовании пустующих уже 2 года коттеджах и квартирах, хозяева которых явно в них не нуждаются. «Конечно, отнимать это жилье никто не собирается. Нам не нужны социальные взрывы», — говорит Джоева. Вместе с тем она посчитала необходимым обратиться через местное телевидение к совести этих людей.
«С нами были представители телевидения. Я воспользовалась моментом и обратилась, и, возможно, в ком-то взыграет совесть, и кто-то сам добровольно откажется. Но этот фрагмент, насколько я знаю, не попал в итоге в репортаж. Хочется верить, что найдутся такие люди, которые скажут, ну, вес попутал, отказываюсь в пользу вот человеку, у которого совершенно нет жилья. Но какая-то комиссия, несомненно, будет, и какая-то комиссия будет это пересматривать».
Внук бабушки Люси, 6-классник Рома, вызвался провести меня к следующему корпусу. По дороге он рассказывал о его обитателях. К примеру, Марина, у которой 4 детей и 5-й на подходе. Живет в комнате, насквозь пропахшей запахами протекающей канализации. Показывал пробитые снарядами стены и заброшенные комнаты без окон. Говорил о том, как мечтает, чтобы он и его близкие как можно скорее переехали отсюда и стали жить в нормальных условиях. Сидеть в комнате у Марины было действительно невозможно. Плотный дух сточных вод забивал легкие, как вата, и въедался в одежду. Я подумала, что хорошо было бы, если бы именно так благоухали чиновники, которые обрекли себе подобных на долгие годы жизни в скотских условиях. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работаю.
маляров, потом повара. В конце концов стали сапожниками.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
В рубрике «Городской репортаж» с художником городских стен, тбилисским любителем граффити, познакомилась Олеся Вартанян.
Баллончик с краской и трафарет – это все, что нужно 23-летней девушке, назовем ее условно Ани, чтобы выразить свое отношение к окружающему миру. Несколько последних лет, когда город уже крепко спит, Ани и ее друзья регулярно выходят на улицу, чтобы оставить небольшой рисунок на стенах столичных домов. Все началось в августе 2008 года, вскоре после окончания войны с Россией. В Тбилиси стали появляться граффити с изображением Владимира Путина и с нецензурным вердиктом под ним. Такой способ выразить свою позицию, что называется, зацепил Ани. Ей захотелось попробовать. На стене ее тесной квартиры в центре города все еще можно увидеть рисунок танка с российскими солдатами. На гусеничную громадину навалены велосипеды и домашняя утварь жителей Гори.
Ничего особенного я этим сказать не хотела, просто хотела посмеяться. Солдаты используют танки, чтобы утащить велосипеды. Ну разве это не смешно?
В жаркие дни августа Аня рисовала на стенах тбилисских домов истребители, сбрасывающие бомбы на маленького ребенка. Этих рисунков в городе уже не найти, их закрасили недовольные хозяева. Такая судьба рано или поздно постигает большинство граффити. Редко рисунок живет на стене больше недели. В Тбилиси пока только привыкают к этому новому явлению, и мало кто видит в нем что-то высокое и духовное. В основном его считают хулиганством или просто мазнёй подростков-неформалов. Пренебрежение к ее рисункам Ани не обижает. Она вообще довольно замкнутый человек без отчетливых эмоций. Ани не считает необходимым разгребать свой внутренний сумбур и как-то объясняться по этому поводу. Одного взгляда на эту девушку достаточно, чтобы понять, насколько она презирает нормы общественного этикета. Грязные потертые кеды, широкая черная майка и шорты на худощавом теле. Курчавая челка на пол лица. Левую руку украшает тату, опровергающая арифметическую аксиому. 2 плюс 2 у Ани равняется 5. Она олицетворяет ту часть тбилисской молодежи, которая игнорирует обыденность. Она не следит за новостями и не пытается разобраться в большой политике. Но если что-то ей кажется несправедливым, Ани тут же собирает таких же, как она сама, чтобы с помощью граффити выразить протест. Так однажды Ани с друзьями поселила на стенах 8-этажной Академии искусств десятки черных крыс. Тем самым ребята хотели заставить ректорат отказаться от устаревших методов обучения.
В основном там только пожилые лектора. Они такие смешные, застряли где-то там в своем коммунизме, не дают ребятам развиваться. Все пытаются их засунуть в какие-то рамки.
Рассказывает Аня. Акция с крысами не сразу, но удалась. Спустя некоторое время руководство академии разрешило студентам использовать современную технику в живописи. Учащимся выделили мастерскую, а молодых прогрессивных педагогов оставили в покое. Чуть позже аналогичную акцию Аня с друзьями провела в Тбилисском университете, где студенческий актив поддерживающей власти организовал репрессии против учащихся с оппозиционными взглядами. Утром у входа в университет красовались граффити с изображением Ленина и надписями «Комсомол» и ВЛКСМ. Столичные власти долго не обращали внимания на деятельность уличных художников, но после того, как на стенах центральных улиц появились издевательские политические сюжеты, чиновники проснулись. Президент Саакашвили в компании Гитлера и Сталина, известные политики в образе проституток, зазывающих клиентов, выполненные в стилистике граффити призывы к переменам. Имена авторов этих изобразительных шедевров остались скрыты, а рисунков становилось так много, что дворники не успевали их закрашивать. В конце концов, райтер решили припугнуть, пустив по городу слух, что их могут оштрафовать на большие суммы. Но количество рисунков на политическую тему не уменьшилось, просто альтернативщики стали более осторожными. Моей героине повезло, ее за руку пока никто не ловил. Лишь раз ее чуть не схватили охранники Министерства сельского хозяйства. Тогда Аня вместе с друзьями решила выразить протест по поводу президентской кампании по распространению гибридной кукурузы в регионах Грузии. Ребятам удалось сделать несколько больших надписей «Кукурузная республика». А потом они были обнаружены. Пришлось быстро уносить ноги.
Когда-то, когда я была еще совсем маленькой, люди вокруг осуждали таких, как я. Смеялись, что мы носим кеды и подворачиваем брюки. А сейчас все молодые ребята так ходят, и никто больше не возражает. Нас таких все больше становится.
Не без гордости, рассказывает мне Аня. Ей особенно нравится, что ее ровесники уже не боятся выделяться из массы. Жить по-своему, а не так, как все остальные. Таким ребятам она решила посвятить свое последнее граффити. Прошлой ночью мы вместе с Аней отправились на специальную площадку для скейтбордистов в центре столицы. Лет 5 назад трудно было себе представить, что десятки молодых ребят по сиделкам у ворот дома с сигаретами и пивом предпочтут роликовые коньки и скейтборд. У подъема на один из трамплинов Аня раскрыла свой рюкзак, достала трафарет и краску. Через пару минут на площадке красовался новый рисунок. На нем молодая девушка утирает слезы. Ее парень напялил пиджак и галстук, вместо того, чтобы отринуть условности и прошвырнуться с ветерком на скейтборде. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.